Фридрих Незнанский. Незримая паутина. 1. Коттеджный поселок Арефьево, где жил председатель правления Коминвестбанка Артем Абрамян, находился в 35 километрах от Москвы. Киллер второй день наблюдал в бинокль из ближней рощи за его домом. Попасть на охраняемую территорию было непростым делом. Охрана у ворот внимательно осматривала въезжающие машины. Отход после стрельбы стал бы еще затруднительнее. Роща стояла на взгорке, и в оптический прицел виден дом Абрамяна. Между ним и бетонные ограды поселка располагались еще два участка. Здесь строились недавно, деревья и кусты рядом с коттеджами вырасти не успели, и поэтому киллер мог наблюдать, как вечерами пожилой банкир прогуливается с собакой возле дома, о чем-то переговаривается с соседями. Снайперская винтовка отсюда бы достала, но риск промаха был слишком велик, поскольку заходящее солнце било в глаза стрелка. Банкир совершал мацион за домом, там, где еще светило солнце. Стрелять же со стороны заката и вовсе невозможно. Оттуда, из низины, вообще ничего не увидишь, ни банкира, ни его собаку. К тому же за объектом постоянно ходили охранники, время от времени заслоняя его собой, как и положено телохранителям. А рисковать нельзя, потом вообще не подступишься. В Коминвестбанке Абрамяна стерегли с особенным рвением. Можно было, конечно, прорваться во двор на машине, поднять стрельбу, как в некоторых современных боевиках, с пальбой и всевозможными компьютерными эффектами. Но киллер предпочитал старые боевики, где все операции хорошо продуманы, а роли всех исполнителей, тех, кто работал, и тех, кто отвлекал, профессионально поставлены режиссером или скопированы из полицейских протоколов. Но он всегда работал один. Помощники только мешали. У него на все про все было только 3 дня. В кармане лежал обратный билет, и задерживаться опасно. Кое-кто мог хватиться, что он слишком долго пропадает, а потом по срокам связать акцию с его отсутствием именно в это время. На второй день он обратил внимание на белый рафик с надписью «Деликатесы с доставкой на дом» и номером телефона фирмы. Автомобиль приезжал в Арефьево каждый день, не слишком задерживаясь возле ворот. Сегодня киллер решил к нему приглядеться как следует. Рафик катил от дома к дому, то останавливаясь возле калитки, то въезжая на участок, и всякий раз из него что-то выгружали. Встал он у коттеджа Абрамяна. Из Рафика вынесли несколько коробок, похоже, с продовольствием. Одна из коробок упала, оттуда вывалились несколько упаковок с фруктовым соком. Киллер спустился с дерева, сбежал в низину, где его ожидал подержанный Opel серого цвета, и еще издали увидел возле Opel двоих парней, неизвестно как появившихся в этой роще в столь неподходящее время. Они пытались вскрыть переднюю дверь со стороны водителя. «Только вас мне не хватало», — подумал киллер. «А впрочем, напротив. Как раз вы, ребята, вовремя. Если есть какой-нибудь святой, покровитель наемных убийц, именно он вас мне послал. Главное, чтобы не было шума». Не останавливаясь, он навернул глушитель на ствол пистолета. «Эй, мужики, какие проблемы?» — негромко спросил он, подойдя к незнакомцам достаточно близко, чтобы понять, чем они еще вооружены, кроме отмычки. Парни вздрогнули, обернулись. В школе они учились, арифметику проходили, и потому без труда установили свое двойное численное превосходство. А телосложение объявившегося владельца машины только прибавило им уверенности в себе. «Твоя тачка?» — поигрывая Фомкой, спросил ближний к киллеру, более рослый. У второго, стоявшего за машиной, в руке, похоже, появилось нечто посерьезнее. Может, даже Макаров. «С него и начнем», — решил киллер, остановившись в нерешительности. «Кончайте, мужики», — сказал он. «Не моя тачка. Меня хозяин убьет». Он не врал. Тачка действительно была не его. Он угнал ее из одного из московских дворов специально для проведения этой акции и даже подумывал, не поставить ли машину на место, когда все закончится. И поскольку он говорил сущую правду, то произнес эти слова вполне убедительно. Так убедительно, что второй тоже вышел из-за машины, с интересом уставившись на хлюпика, доказывающего свое право на иномарку. В руке он действительно стволом вниз держал Макаров. «К употреблению готовы», — подумал киллер. «Но, может, захотят сказать последнее слово?»